Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн в шизоидных режимах. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Тагин» на Потаповском переулке. Поэты обсуждали телевидение образца 2004 года. Голос Григория Дашевского, он умер в 2013 году. А в программе участвуют Лев Рубинштейн, Тимур Кибиров, Юлий Гоголев, Михаил Айзенберг.
Я хотел сказать, что мое присутствие на этом обсуждении – это есть акт публичного покаяния в своем роде, потому что я прежде всего всячески избегаю разговоров о телевидении, потому что мне страшно стыдно всегда признаться в том, что я его смотрю, телевизор. Мне кажется, что в этом есть что-то унизительное. Но, тем не менее, я его смотрю. И если я буду об этом разговаривать, то это будет что-то вроде акта автопсихоанализа такого. Почему я смотрю телевизор, при том, что я считаю, что это вещь недостойная.
Вещь недостойная поэта или вещь недостойная человека?
Вещь недостойная человека. Нет, я могу объяснить. По телевидению, мне кажется, это приложение такое не к Министерству образования в настоящем виде, а к Министерству образования в орвеловском понимании. Это огромный аппарат, цель которого – образовать из негодного человека годного человека, то есть из частного человека общественного человека, то есть годного для нужд государства. И то, что человек сам участвует в этом процессе тем, что он смотрит телевизор, в этом есть что-то вот загадочное.
Спасибо. Михаил Изенберг, Тимур Кибиров.
Я рад отметить абсолютное совпадение отношение к телевидению у меня и у Миши Айзенберга. На мой взгляд, это действительно чрезвычайно нехорошо, потому что журналисты, которые в большинстве своем, особенно тележурналисты, люди чрезвычайно невежественные, безответственные, малокультурные, они действительно являются современными властителями дум и действительно формируют общественное сознание, и Господь с ним, со взрослым населением. Сами виноваты. Но существуют отроки и отроковицы, которые в руки эти попадают, и что будет из всего этого, непонятно.
Тимур Кибиров, Юлий Гоголев.
Я могу, совершенно не желая покаяться, только признаться в том, что телевизор и телевидение, ну, для меня телевидение – это телевизор, который я включаю, является, ну, если не близким другом, то практически домашним животным. Может быть, это обусловлено тем, что у меня вот аллергии, кошечек, собачек не могу держать дома. Какие-то, в общем, перверзии, такие вольты существуют в наших отношениях. Потому что, когда я прихожу, не телевизор ко мне бросается с тапочками, а в сущности я готов к нему броситься. Но поскольку таких друзей много, там сортир, холодильник, то телевизор не сразу, так сказать, попадает в мои объятия. Я очень люблю засыпать под телевизор. Я очень люблю с телевизором выпивать, если никого нету дома, или подчас даже когда кто-то дома и есть. Та слеза, которая наворачивается в этом легком подпитии на глаза именно вот в тот момент, когда я смотрю передачу, зачастую я даже не понимаю, зависит ли это от передачи или нет, она редко когда наворачивается в жизни моей. Скорее всего, что слова мои подтверждают опасения присутствующих здесь алармистов о том, что вот этот вот человек, продукт, которого общество создает, не заслуживает
ничего хорошего.
Не знаю, ничего хорошего.
Григорий Дашевский.
Я хочу поддержать и развить то, что сказал перед этим и Юрий, и отчасти то, что сказал перед этим Миша Айзенберг. Юрий совершенно правильно поставил ряд. Телевидение как институт, так сказать, в ряду коммунальных служб, газа, водопровода, электричества и так далее. И в нашем непосредственном уже быту, наряду с бытовой техникой, да, которая ведь большей частью подключает нас к этим большим системам. Потому что надо точно различать. Да? У нас есть как бы замкнутые, принадлежащие нам вещи, как тостер, пылесос. А есть те, которые мы сталкиваемся с большими силами. Вот нам дарит электричество Чубайс, тепло и газ на кухне. Раньше Черномырдин, теперь кто-то другой. Не знаю, кто дарит воду. То есть это такие подключения к большому миру. Телевизор там же, да? Не знаю, как назвать того человека, который вращает кнопки. Мы ведь от воды требуем, чтобы она была не ржавая. Чтобы там не было отравы, чтобы там фекалии не плавали, да? И мне кажется, что от телевидения мы должны требовать этого. Не высокой культуры, не чего-то того, в общем, что мы требуем от театров, кино. То есть от вещей, которые люди сами выбирают среди большого предложения. Да? Миллион кинофильмов, миллион театров, миллион книг человек сам выбирает, да, и мы чего-то ждем от этого. А есть вот эти естественные монополии в своем роде, по крайней мере, по отношению к каждому человеку, даже если он выбирает из 5 каналов. Мы требуем, должны того же, что от воды, от газа, от электричества, гигиены, некоторого уровня доброкачественности. И это очень сильное требование, когда его предъявляешь к реальному нашему телевидению. Но мне просто хочется, чтобы оно было, собственно, и не выше, да, то есть чтобы не Виталия Гинзбурга или, не знаю, да, каких еще великих, замечательных людей мы видели вместо недоумков журналистов. А просто, да, чтобы это было вот так же, как сравнительно чистая вода, которую мы ждем из водопровода. Да, мы ждем оттуда не шампанского. Хотя тоже иногда, наверное, было бы неплохо.
Хотелось бы. Григорий Дашевский, Юлий Гуголев, готов ему отвечать?
Не то, что отвечать, я хочу, с одной стороны, поблагодарить Гришу за поддержку и развитие того, что я пытался сказать, а с другой стороны, все-таки вынужден не согласиться, если продолжать разворачивать эту метафору, я каждый раз жду шампанского. Ну, так сказать, не из крана, а из телевизора. И, ну, чтобы не путать, так сказать, наших слушателей, я очень хочу смотреть интересные фильмы, интересные передачи. Чокаться по-прежнему я хочу с экраном, с которого, в кавычках, идет шампанское, а не ржавая вода. Другое дело, что если ржавая идет, ну, это характеризует скорее не телевидение, а меня, то я готов и ржавый хлебнуть, ржавенькой запить.
Тимур Кибиров.
Я хочу сказать, что я полностью согласен с Гришей. Я, кстати, не произносил слово «высокая культура». Какая высокая культура может быть в средствах массовой информации? Я говорил ровно о уровне гигиены, то есть безвредности, то есть отсутствия растления и соблазна. И чтобы это было вот доброкачественно, чтобы это было так же безвредно, как должна быть безвредна вода, которая льется из крана.
Спасибо, Тимур Юрьевич. Михаил Натанович Зинбирг.
Вот очень интересно здесь проскользнула тема телевизора как домашнего животного и как друга. Ведь телевизор действительно воспринимается как друг, но непонятно, почему он так воспринимается. И непонятно, почему, если ты уже включил телевизор, почему его так трудно выключить, почему так трудно перейти с этого рода взаимодействия с, так сказать, там, с миром, с информационным полем на какое-то более частное, более интимное. Я про себя знаю, почему он это делает.
Почему?
Потому что телевизор – это не только окно в мир, но это еще окошко в мир. Это две совсем разные позиции и две разные проблемы телевидения. Окно в мир – это скорее проблема новостных программ и так далее. Окошко в мир – это скорее вот проблема того, о чем говорил Юлик. Человек осатаневает сидеть в четырех стенах, он распахивает окошко, и в этом окошке что-то видит. Собачка пробежала, человек прошел, пьяная драка, а то и пожар какой-то. В общем, какие-то события, какое-то движение. И постепенно его зрительный нерв, он приучается к тому, что что-то движется. И вот это вот движение, мельтешение, это и есть род наркотической зависимости, к которой привыкает зритель телевидения.
Спасибо Михаилу Эйзенбергу. Вот мне кажется, что сейчас вот этих драк и пожаров все больше и больше на телевидении. Но все равно любопытно то, что в советские времена, когда особенно это не показывали ни драк, ни пожаров, народ все равно смотрел телевизор. Это какая-то удивительная загадка. Это не только тяга к зрелищу, это действительно в этом есть какая-то тайна. Григорий Дашевский.
Ну, действительно, это же глубокая потребность. особенно нынешнего, да, то есть в большинстве своем городского человека, который лишен этого общения со случайными людьми, которое нужно каждому на самом деле.
Григорий Михайлович, я перебью. И деревенского в том числе. Вы знаете, я по долгу службы, я вижу, как живут деревенские люди.
Я просто к тому...
Телек обожают.
Я просто к тому, чтобы говорить о том, что я лучше знаю. Да, но если мы вспомним, например, о тех людях, которые жили не как приказано, как живем мы все, в современном мире, я имею в виду, как кто-то другой устроил, а которые жили как хотели, то есть всякого рода рабовладельцы, помещики и так далее. И всегда у них на кухнях или где-то сидят какие-то странники, случайные люди, рассказывают, что где-то живут люди с пёсьими головами. Про пожары, естественно, рассказывают, да, они про какую-то скуку, что в другом городе то же, что у вас. Хорош странник, пришедший с таким известием. Конечно, они рассказывают примерно тот же тип новостей, который и телевидение нам поставляет. Да, пожар, да, маньяк.
Врут, наверное, с три короба.
Врут, разумеется, да, это нормально. Но человеку хочется это слышать. Я думаю, что в этом есть своего рода базовая потребность, как можно сказать, что и в наркотике. Да, наркотик ведь не обязательно это слово означает, что «и давайте от него откажемся». У Хемингуэя есть в одном рассказе замечательный пассаж, как какой-то левый человек говорит «религия – опиум для народа», а другой ему говорит «и женщины – опиум для народа», и радио – опиум для народа, и даже опиум – опиум для народа.
Дорогие радиослушатели, это не пропаганда наркотиков, это призыв задуматься над тем, что вы потребляете. Кто будет говорить? Лев Рубинштейн?
Мне кажется, будет правильным чуть-чуть с темы о том, что такое телевидение вообще, переключиться на тем, потому что телевидение все-таки это не гомогенное явление. Это все-таки у него разные функции. Потому что о телевидении как об источнике информации и новостях это одна история, а телевидение как убить время – это совершенно другая история. Я могу сказать, когда я могу сутками смотреть телевидение, когда происходят реальные те события, вот когда говорят, что значит политика для меня. Политика для меня – это когда я начинаю смотреть телевизор. Все остальное – это не политика. Кто там кого в Думе обвел вокруг пальца, мне неинтересно. Об этом как бы пишут газеты. Я допускаю, что это кому-то интересно, но это, наверное, интересно. Мне это неинтересно. Я считаю политикой вот те события, когда я могу по 12 часов сидеть и следить, когда что-то происходит, не дай бог, на Дубровке. К сожалению, в соответствии с концепцией прославленного медиафилософа Маклюина, настоящие новости, как он считал, это плохие новости. К сожалению, так. Мы все тут более-менее сходимся на том, что телевидение вещь по определению тупая. Но нельзя не признать, что это вещь самая из всех вот СМИ, включая интернет. Это вещь самая мускулистая, самая мощная, да, самая сильная сила. У нее огромные выразительные возможности. Именно поэтому она опасна. Но, конечно, ничто нам не покажет и не расскажет о каких-то вот таких важных мировых событиях. Ничто, как телевидение. И еще о чем я хотел сказать, что да, мы можем сколько угодно ругать телевидение, мы можем его либо игнорировать, либо смотреть, но не любить. Но никто из здесь присутствующих, я уверен, не хотел бы, чтобы, например, бы его не было. Потому что мы все прекрасно понимаем, что означает запрет телевидения в каком-то Иране или Северной Корее.
Свобода в клубах. Телевидение, как оно есть. Архив 2004 года. Тимур Кибиров.
Лев Рубинштейн, по-моему, слегка преувеличил, сказав, что все были бы в ужасе, если бы телевидение исчезло. Безусловно, я против того, чтобы кто-то что-то запретил. Но мечтать о мире без телевидения, приблизительно о мире моего детства, например, когда в заполярном поселке Тикси я был записан в 5 библиотеках, во всех существующих там. Я твердо уверен, что это происходило, потому что никакой Вальтер Скотт, никакой Дюма, никакие мои тогда любимые писатели не выдержали бы конкуренцию у 12-летнего мальчика с самым средним паршивым боевиком. И все это я говорю не к тому, что вот, ах, как хорошо было бы, если бы все слушали только Моцарта и читали только Пушкина. Вообще-то было бы неплохо, но понятно, что это невозможно. Но возвращаясь к теме наркотиков, по-моему, это замечательная метафора. И более того, полностью разделяю мнение Гриши Дашевского, что да, ну вот, ну, наркотики, и ничего страшного в этом нет. По поводу наркотиков сравним с алкоголем. Это нам гораздо ближе. И поэтому мы все отдаем себе отчет. Все люди здесь выпивающие и, насколько я понимаю, вполне любящие проводить именно так некоторые свои вечера. Но при этом все отдающие себе отчет, что не дай бог, чтобы малые мира сего решили, что вот это самое чудесное, самое клевое, самое прикольное, что есть в мире. Потому что тогда они быстренько сопьются.
Так они уже это делают.
Хотел сказать только одно, что вещи надо называть своими именами. Как советует английская пословица, лопату называть лопатой. И что это наркотик, а наркотик – это опасно. А для того, чтобы дозировать, нужно понимать, что это опасно, что это наркотик.
Спасибо, Тимур Кибиров. Юлий Гуголев.
Фактически мы говорим о том, что хорошо в меру, или о том, что плохо, если это употребляется не в меру. Дело в том, что телевидение является наркотиком потому, ну, как любое видеоизображение, что оно требует от зрителя минимум усилий к восприятию того, что, значит, оно преподносит. Но перепрыгивая с этого первого пункта на второй, хочу сказать о том, что, вероятно, это не только потребность в том, чтобы видеть какое-то кино, видеть какую-то историю. Телевизор – это такое волшебное зеркало. Вот хочется увидеть какое-то отражение, магический кристалл, все, что хотите. Значит, вот хочется взглянуть, в конце концов, на самих себя. Так может быть, некоторые наши претензии к телевидению связаны с тем, что то наше отражение, которое в телевизоре мы видим, не очень нам нравится.
Спасибо, Юлий Гуголев. Григорий Дашевский.
Я хотел вернуться к предыдущим этим сравнениям, потому что в этом сравнении, скажем, с алкоголем и так далее, чтобы действительно не брать сбивающее с толку вот это сильное сравнение с наркотиком, который сам по себе, конечно, просто безусловное зло. Дело не только в мере и в опасности, а в том, что практически все другие сильные средства, они имеют ритуал или, как говорили во времена Горбачевской кампании, культуру потребления. Да, вот есть такая культура пьянства. И с телевизором проблема, реальная проблема, не зависящая от доброй воли нас ли или тех, кто его делает, в том, что это так же сильно, как, скажем, алкоголь или, не знаю, какие еще есть такие традиционные завлечения.
Как любовь.
Да, без этого вот окружающего ритуала. Потому что сказать «смотри, телевизор мало» – это ничего не сказать. Да, что это такое? Да, мы же не говорим просто «пей мало». Мы говорим на самом деле не это. Мы говорим «пей с друзьями», когда есть повод. И в самых пустых и клишированных фразах на эту тему есть вот эта идея, что есть какой-то антураж, есть какой-то правильный антураж. Даже если мало, скажем, человек будет пить, но будет пить, там, не знаю, в луже под забором, это плохо. Мы не посоветуем это своему там, да, сыну, младшему товарищу. Это самое существенное. И дело в том, что у телевидения нет, в принципе, вот этой культуры потребления. Или мы ее очень плохо знаем. Она, кажется, я это знаю скорее по рассказам, сам застал это в совсем раннем детстве. Была, когда было мало телевизора. Когда, скажем, соседи сходились к единственному телевизору в доме и знали, на что они идут. Они, да, например, такой-то матч или что-то еще. Или даже если просто посмотреть. Но в любом случае, да, была вот эта рамка, что ли, которую человек сам выстраивал. Это страшно существенная вещь. То есть не просто самообладание. Выпил три рюмки, четвертую не буду, да, и сжаться в кулак. А то, что ты вот этот кусок жизни, в который входит алкоголь ли, телевидение ли, да, любовь ли, не совокупляешься торопливо где-то, да,
в луже под забором,
даже и там, да, а какой-то сам вокруг этого умеешь выстроить рамку. И как, например, переходя уже, да, совсем к этому сравнению, те же англичане, которые говорят про лопату, они говорят и про то, что джентльмен не тот, кто умеет начать роман, а тот, кто умеет его завершить. Это очень важная вещь. Знать, когда и как завершить, да, любое такое дело. Когда сказать «хватит, расходимся с питьем» или с чем угодно, да? Где вот эта рамка, которую мы можем сами построить? Именно сами, вот это существо. Потому что в этой рамке обезвреживается почти все, и солнцедар, и что угодно, да? И мы помним, чем больше был как бы Санцедар Агдамы вообще эта краска, тем интенсивнее, наоборот, мог быть ритуал вокруг, да, который перемалывал даже это.
Спасибо, Григорий Михайлович Данашевский. Юлий Гуголев.
Так получается, если я правильно понял то, о чем говорил Михаил Эйзенберг, что один из аспектов этой проблемы заключается в том, что нам кажется, что мы включаем или выключаем телевизор. Но вообще-то мы его подсознательно, мы его смотрим все время, мы приходим, мы не замечаем, как мы его включаем. Может быть, я неправильно понял это. Я это замечание, так как я его услышал, сравнил с тем, как сегодня я воспринимаю рекламу в метро на эскалаторе. Я чувствую, что меня это беспокоит. Когда я опять слышу, что есть хорошие новости от там, какого-то Мосжилстроя, я думаю, почему именно в тот момент, когда я вхожу на эскалатор, эти сумеречного сознания люди включают эту рекламу? Я не могу ее выключить. Мне кажется, что это агрессивная подача информации. Может быть, тут еще есть важный вопрос о кнопке. Все-таки сознательно или несознательно мы это включаем. И готов я согласиться с Тимуром, потому что, раз уж в этой жизни есть какая-никакая иерархия и ответственность в силу этого, и до некоторого времени родители несут ответственность за своих детей, значит, детям придется мириться с тем, что им говорят, сколько и когда они будут смотреть телевизор. Но потом, добавлю от себя лично, когда они вырастут, они будут делать, как я.
Михаил Эйзенберг.
Я к тому, что когда описывал свои впечатления Лев Рубинштейн, я вспомнил и свои впечатления, и сообразил, что начало общения с телевизором было очень ритуализовано. Как человек я не очень понимал, зачем смотреть телевизор. Но это был ритуал. Я его смотрел вместе с родителями. Такое было предприятие такое. Потом, когда я стал жить отдельно от родителей, я телевизор покупать не стал. У меня лет 10 вообще не было телевизора, потому что я, в принципе, не понимал, зачем смотреть телевизор. А потом телевизор постепенно появился, и я к нему привык. Привык я к нему, потому что он стал передавать новости. Но что такое новости? Зачем вообще люди смотрят новости? Затем, чтобы узнать меру сегодняшней личной опасности, которая тебе угрожает. Вот это вот и есть сущность новостей.
Извините, если можно, перебью. Я знаю, что люди с высоким уровнем опасности на службе или с высокой такой стрессогенностью как раз довольно редко смотрят новости. Вот мои приятели-доктора, которые работают в реанимации, да, и где-то в онкологии, они новости не смотрят. И домашних заставляют выключать, когда звучат новости.
То есть повышают общую тревожность, как бы,
да? Да, конечно. Новости просто повышают уровень личной тревоги. Григорий Дашевский.
И в этом смысле понятно, почему новости так отделяются. И особенно новости серьезные, о которых говорил Лев Семенович до того. Что они реально, даже если мы смотрим их в одиночку, объединяют нас с другими людьми. Даже если мы находимся в одиночку в комнате, мы не смотрим новости какое-то важное, текущее, тревожное, да? Реально мы не смотрим их в одиночку. Это объединение и с нашими товарищами, с которыми мы потом будем это обсуждать, и со всеми, кого это затрагивает. Или при всей искусственности всей ситуации, но тем не менее, чуть ли не со всем человечеством, да, когда показывают тебе в прямом эфире эти башни-близнецы, да? И вот это, по-моему, очень важная вещь, да, как сама картинка, сам сюжет, который показывают по телевидению, меняет степень постыдности, непостыдности или осмысленности, неосмысленности режима и то, что мы можем. Уж про это ты можешь ведь спокойно сказать, Миша, да, что ты смотрел новости про Ходорковского. Ты не стыдишься, я не стыжусь в этом признаться, правда же? Это уже сравнивается с чем-то иным.
Спасибо, Григорий Дашевский. Тимур Юрьевич Кибиров, пожалуйста.
Я сначала восхитился этим сравнением телевизора с домашним животным. Вроде бы так чудесно все. И вроде бы так точно. Сейчас я понял, что вообще-то это чудесная, действительно поэтическая метафора, но которая отражает не реальность, а желание так или иначе эту реальность под себя подмять. Приручить, да. Потому что так
законное вот, желание.
Безусловно, законное. Но мне кажется, все-таки достойнее взрослого человека стараться смотреть реальности в глаза. Потому что, конечно же, это
менее эффектное сравнение, но это член семьи, такой дрянной, от которого избавиться невозможно, которого любимая дочка вообще выбрала, вот вышла за него замуж. Он пришел, что делать с ним непонятно, его хочется убить. А кроме того, еще мгновенно я скажу, еще, по-моему, мы поддаемся этому фетишизму телевизионному. Ах, это какая-то такая таинственная сфера. Это никакая не таинственная сфера. Что пытаются нам впарить все время новое телевидение? Все с этим было связано. Это просто канал, по которому транслируется определенная культура и определенное мировоззрение. Как правило, дрянные и гадкие.
Okay. Развивая метафору Тимура, это понятная реакция. Просто если дочка вышла замуж за домашнее животное, которое гадит по углам, в этом ничего хорошего нет. И...
Тимур Кибиров, Юлий Гуголев, Григорий Дашевский.
Я буквально в скобках тоже к Тимурову сравнению, что когда он сказал «дрянной член семьи, от которого нельзя избавиться», вообще говоря, это ты сам, потому что зятья приходят и уходят и так далее, а вот от которого нельзя избавиться и дрянной, это, безусловно, самое описание каждого из нас.
Лев Рубинштейн.
Я уже говорил о том, что я много смотрю телевидение. Первый случай я назвал, когда происходят какие-то глобальные катастрофы, когда просто уже нельзя отойти от телевизора. В этих случаях я много смотрю телевизор. И телевизор я смотрю поздно ночью, в тех случаях, когда страшно устаю от чего-то. И тупо смотрю первый попавшийся стрелялку или когда ногами бьют, знаешь, хороший и плохого. В таком, в полудреме. Во-первых, я желаю себе и всем нам, чтобы меньше уставать. Вот. А во-вторых, чтобы не было этих ужасных событий. Поэтому я надеюсь, что я в ближайшее время как можно меньше буду смотреть телевизор.
Панайлова, «Вывон Москва», «Свобода в клубах», «Телевидение, как оно есть», архив 2004 года. Слушайте нас в эфире на сайте «Радио Свобода», подписывайтесь на наш Facebook, телеграм-канал и Instagram.